Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Святые, восприняв многие божественные тайны, говорят, что ипостась всего сотворенного имеет 5 разделений. Первое из них – то, которое отделяет от нетварной природы тварную, получившую бытие через творение. Как они говорят, Бог по своей благости создал славное устройство всего сущего, из чего еще не ясно, кто Он и каков Он. Поэтому они назвали разделением также и неведение, которое отличает тварь от Бога. Второе разделение – то, согласно которому вся природа была разделена Богом на умопостигаемое и чувственное. Третье – то, согласно которому чувственная природа разделяется на небо и землю. Четвертое – то, согласно которому земля разделяется на рай и остальную землю. Наконец, пятое – то, согласно которому разделяется на мужской и женский пол человек, поставленный над всем, словно некая всеобъемлющая мастерская и посредствующий самим собой между всеми крайними пределами всякого разделения. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Почитаем святых отцов». А у микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. И я, диакон Игорь Цуканов. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот сегодня мы, дорогие друзья, решили почитать и обсудить такое вот непростое произведение, которое называется «Амбигва на слово святителя Григория Богослова: природы обновляются, и Бог становится человеком». Это амбигва, а амбигва — это значит, ну, как бы разъяснение, да, такое, ответы на недоуменные вопросы своего рода, которые возникают в связи с тем или иным произведением, в данном случае с произведением Григория Богослова. Так вот, это разъяснение написал преподобный Максим Исповедник. Это 7 век по Рождеству Христову. И вот цитата, которая прозвучала, в ней говорится вот о нескольких разделениях, некоторых таких вот расколах, которые существуют в сотворенном нашем мире, начиная с разделения вот нетварная природа, то есть божественная, и природа тварная, то есть то, что Господь сотворил, вот весь наш мир. И если, так сказать, переходить уже к человеку, то это разделение на мужской пол и женский. И между этим еще много разных таких вот как бы противоположностей, из которых создан этот мир. Но вот что интересно, что преподобный Максим Исповедник говорит, что эти разделения, они созданы Богом, с одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно знаем, даже из опыта нашей жизни, да, вот отец Андрей, что эти разделения, ну, многие из них, они, в общем, создают какую-то почву для конфликтов, для каких-то нестроений. Ну, например, вот то, что мы не способны до конца познать Бога, и даже зачастую мы не уверены, ну, есть люди, не уверенные в том, что Бог вообще существует. Или есть люди, которые очень по-разному веруют в Бога. Это все создает вот почву для каких-то конфликтов и несогласий. Так вот, а в то же время мы знаем, что все, что Бог сотворил, это хорошо весьма, как в книге «Бытия» говорится в первой главе. Вот все-таки как здесь понять вот эти разделения, вот эти вот контрастности, противоположности, они естественны, они действительно созданы Богом, потому что они нужны? Или это все-таки некоторое такое последствие, там, то ли грехопадение, то ли как некая задача на вырост такая для человека? Как с этим разобраться?
Да, ну, вы знаете, нет, конечно же, все это сотворено Богом, И более того, по замыслу Божию представляет собой, скажем так, некую целостность, да? Почему? Потому что здесь вот фразы, да, говорят, что ипостась вот сотворенного имеет пять разделений, да?
И говорят вот. Святые отцы.
Да, да. А что значит ипостась всего сотворенного? Просто слово ипостась, оно настолько многозначно, мы чаще употребляем это в отношении лиц Святой Троицы, например, да? Но имеется в виду, когда мы ипостась употребляем в отношении лица, что это что-то такое фундаментальное, неделимое само в себе, как вот личность, да, ее невозможно как бы разложить, да, это нечто целостное, некое вот, ну, скажем так, конкретное, что, существование чего-то конкретного, да, вот. Другой пример, например, в послании к евреям все помнят знаменитое определение веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Так вот, слово «осуществление» в синодальном переводе, этим словом переведено тоже слово «ипостась». Да, то есть имеется в виду, что вера – это какое-то твердое основание, осуществление, выражение, да, того, что подлежит вот, надежде, да, вот, поэтому ипостась это, ну, там дословно ипостась это подставка,
да,
да, то есть фундамент, основание. Подставка, основание, да, и поэтому вот само употребление этого как бы слова, оно говорит, да, что Господь создал вот тварный мир, некая целостность, да, но в отличие, это тоже общая мысль святых отцов, в отличие от Бога, от существа Божия, которое является простым и неделимым в самом себе, мир изначально заключает в себе сложность, да, и вот эту сложность преподобный Максим пытается проиллюстрировать на примере того, что он называет разделениями. То есть, если переводить на современный язык, это такая своего рода богословская такая таксономия, да, то есть попытка классифицировать творение Божие, разделив его на какие-то понятные категории, которые имеют какой-то смысл, да, вот, потому что все эти разделения, которых он упомянул, это какие-то, как бы, универсальные вещи, фундаментальные вещи, да, то есть они не просто, скажем так, классификация ради классификации.
Ну да, это не случайные какие-то такие характеристики.
Да, но как вот, как бы, грех паразитирует на добродетели, да, и как бы, как там, зло паразитирует на добре, да, потому что зла не существует, а есть как бы некое направление воли злое. И даже если говорить о падших ангелах, то зло паразитирует на них, да, порождаемое ими самими, на изначально доброй природе, да. Так, конечно, вот те самые, скажем так, разделения между тварным и нетварным могут, ну, скажем так, в падшем состоянии, конечно, вызывать нечто не очень хорошее, да,
конфликты.
Как вот вы сказали, да, что непонимание, как вообще может быть нетварное, да, и вот мы сидим в этом тварном и не понимаем, как это нетварное. С одной стороны, это хорошо иллюстрирует богатство созданного Богом мира, но в нашем падшем состоянии нам это воспринимается как что-то непонятное и чуждое нам.
Ну да, и, в общем, даже тут сразу думаешь о том, что для человека падшего, вот очень характерная такая характеристика человека, что чтобы узнать свойства какой-то одной вещи, ему обязательно нужно сравнить с другой. То есть он, в принципе, познает очень многое через вот некое противопоставление и сравнение. Так же, как вот захотел узнать, что такое добро, для этого решил узнать, что такое зло. Но узнав, что такое зло, уже не мог вернуться, так сказать, к первоначальному состоянию.
Ну, тут, извините, буду чуть-чуть душнилой таким, да, так. Вот в этом моменте. Все-таки вот одно из фундаментальных положений все-таки христианского богословия, этики, все-таки зло не нужно для познания добра.
Ну да. Ну, конечно.
Так, то есть мы как эту фигуру речи можем употреблять, да? Вот. Но просто как бы сам текст, который мы сейчас комментируем, он обязывает нас вот к такому немножечко, ну, как сказать...
К некоторой точности,
да. Человек, благодаря центральному положению между всеми крайними пределами, естественно, обладает всей способностью для их соединения. Через эту способность он должен был сам собою ясно показать великую тайну божественного замысла и довести до конца гармоничное, стройное, последовательно совершающееся соединение крайних пределов сущего друг с другом, простирающегося от близкого до далекого, от низшего к высшему и, в конце концов, завершающееся в Боге. Ради этого человек выводится в сущее последним, как некая природная связь, в самом себе сводя воедино то, что по природе отделено друг от друга, чтобы осуществить соединение всего с Богом, как с первопричиной. Начиная со своего собственного разделения, постепенно продвигаясь вперед, он достиг бы в Боге предела вышнего восхождения, в котором уже нет разделения. В результате этого человек стал бы соответствовать только божественному замыслу, не разделяясь по названию на мужской и женский пол.
Ну вот такое место, в котором преподобный Максим Исповедник говорит о значение вообще человека во Вселенной, и, конечно, так поражаешься тому, насколько это место какое-то такое вот центральное, что действительно в человеке, по идее, все вот эти противоположности, из которых мир сложен, соткан, они в нем сходятся, и в нем они должны вот как бы прийти в гармонию. И мы, конечно, опять же, поражаемся тому, ну, вернее, вот как-то можем, наверное, очень сильно огорчиться, понимая, что в том человеке, который, ну, которого мы видим вот даже на своем примере, это все совершенно не так. То есть человек тот, каким мы его, каким он является сейчас, наверное, но он явно эту задачу не выполняет. Или нельзя так сказать?
Да, ну, отчасти, да, отчасти. Почему? Потому что, например, вот понятно, что вот эта идея соединения в человеке всех этих разделений, да, вот как бы вот позволяет нам просмотреть детально, да, а как это может быть, да, то есть вот первое разделение – нетварная и тварная природа. Человек в себе это соединяет как? То есть мы тварны, но вносим в себе нетварную благодать Святого Духа, да, вот. Затем неведение, которое отличает тварь от Бога, как один из этих аспектов. Да, человеку свойствует неведение, но, как пишет преподобный Дамаскин, что для человека Бог отчасти постижим, а отчасти непостижим. Угу. Да? Вот. Второе разделение. Ум постигаемое и чувственное. То есть чувственное – это то, что через опыт. Ум постигаемое – то, что в голове.
Через разум.
Да, через разум, через некие операции как бы мысли. Да? И человек действительно, он постигает через опыт. А Бога, но сейчас мы знаем, что не только Бога, а, допустим, даже квантовую физику часто постигает исключительно созерцательным как бы, образом. Да? Вот. Третье разделение. Чувственная природа на небо и землю. Вот тут сложно сказать, насколько в тварном нынешнем падшем бытии человек соединяет в себе небо и землю. Да? Я не могу сказать, что имел в виду здесь преподобный Максим Исповедник, но очевидно, что поскольку уже в будущем веке, в жизни будущего века будет новое небо, новая земля, который будет населять воскресший человек, да, возможно, вот это как раз имеет отношение к будущему, да, вот как вы сказали.
Эсхатологическое
измерение. Да, сейчас еще этого как бы нету, да. Четвертое разделение. Рай, остальная земля. Ну, тут тоже понятно, да, что вот мы в себе, как бы Царство Божие внутри вас, да, и одновременно мы часть тварного мира. И пятое разделение, вот это меня, конечно, вот во второй цитате поразило, да, как бы богословское обоснование. Ну вот, мне так кажется, поскольку преподобный Максим был монахом, да, и, соответственно, исповедовал и проповедовал девственный образ жития, то вот, скорее всего, в монашеском образе он видел вот эту богословскую основу, преодоление вот этого пятого разделения между мужским и женским, когда человек, как бы вот поднимаясь над вот этим половым разделением, да, уподобляется как бы Богу и в себе это разделение преодолевает. Угу.
Почитаем святых отцов.
Это программа «Почитаем святых отцов», дорогие друзья. У микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов. Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. И сегодня мы читаем труд преподобного Максима Исповедника, который называется «Амбигва» на слово святителя Григория Богослова «Природы обновляются». И Бог становится человеком. Амбигва – это разъяснение, прояснение сложных вопросов, которые, видимо, оставались у читателей вот упомянутого произведения святителя Григория Богослова, и преподобный Максим на эти вопросы пытается отвечать, а мы пытаемся понять, что же он хочет нам сказать. Вслед за этим человек, посредством своей святой жизни, соединив рай и остальную землю, соделал бы всю землю единой и не разделяющейся для него на различные части, но скорее соединяющейся. После этого он, став в своей жизни во всем тождественным ангелом по добродетели, насколько это возможно человеку, соделал бы единой и совершенно неделимой в себе всю чувственную тварь, которая совершенно не разделялась бы для него пространственными расстояниями. Ведь его дух стал бы легким и не притягивался бы к земле никакой телесной тяжестью и не испытывал бы препятствия к восхождению на небеса благодаря совершенной невосприимчивости ко всему этому своего ума, который подлинно устремлялся бы к Богу. Затем человек, благодаря равенству с ангелами в познании, соединив умопостигаемое и чувственное, соделал бы всю тварь единой и не разделяющийся для него согласно знанию и незнанию, поскольку он достиг бы полного, равного ангелам познания логосов, содержащихся в сущем. Сообразно этому произошло бы и безгранично щедрое излияние на него истинной премудрости, которая, насколько это дозволено, предоставила бы достойным людям непостижимое и неизъяснимое знание о Боге. Но вот снова такая высота предназначения человека, который говорит преподобный Максим Исповедник, тот замысел, который был вот изначально вложен в человека Господом, что человек должен был распространить как бы рай на всю землю, привести все сотворенное к Богу, соединить как бы вот все сотворенное в себе. То есть все существа, в том числе существующие в мире. Но нам сегодня это даже вот непонятно, мне кажется. И мы вот, мне это кажется, что мы вообще любим как раз, нам нравится то, что мы все разные, нам нравится вот это вот различие, которое существует в мире. Вот это некая такая многоразличность, вот то, что есть, разные там, не знаю, часовые пояса, разные природные пояса, разная растительность в разных местах. Нам все это интересно сравнивать. А Максим Исповедник вроде бы говорит о том, что наоборот, все должно прийти вот к какому-то такому вот единству. И вот что он здесь имеет в виду? Как вам кажется? Ну, имеет ли он в виду, что вот это все разнообразие должно, ну, как-то вот свестись к какому-то одному знаменателю и все стать таким унифицированным? Ведь, наверное, не об этом речь.
Ну, отчасти, да. То есть вот, смотрите, вот чтобы ответить на этот вопрос, нужно как бы понять, что за этими рассуждениями преподобного Максима, мы это особенно по дальнейшим цитатам хорошо увидим, как бы вот фоном стоит такое, скажем так, воззрение, да, что вот все это пока, это речь идет о том, что бы случилось с человеком, если бы он не отпал от
Бога. Да.
Да, то есть важно понимать, что у преподобного Максима это четко прослеживается в богословии, что то есть был альтернативный путь. Да, без грехопадения и как бы и так далее, да, при котором все вот то, что написывает, должно было как бы произойти, немножечко забегая вперед, скажу, не без помощи воплотившегося Христа, угу. Что, может быть, несколько странно звучит для наших как бы слушателей, для нас все-таки связано это как с грехопадением, да, угу. Вот, но вот просто надо принять как бы вот эту точку зрения преподобного Максима, да, что вот для него воплощение Христа – это вещь безусловная, вот. Да, как вот апостол Павел пишет, чтобы соединить.
Вот. Расстоящееся естество.
Да, да, совершенно верно. Да. И, конечно, коль сам Господь это создал, то есть его, если использовать метафору Владимира Николаевича Лоскова, наш Бог, Святая Троица, это не Кронос, который пожирает своих детей. Угу. Да, то есть в том смысле, что он все это создал, а теперь он что это хочет, как все схлопнуть, да, как бы. То есть речь идет о, ну так, проще выражаясь, о едином устремлении к Богу. То есть вот это интересно, да, что человек должен был в себе, как в фокусе, собрать весь мир и все это направить к Богу. Кажется, у преподобного, у святителя Василия Великого есть такие слова, что вот человек должен был этот мир взять, как пастух берет овцу на свои плечи, и принести к престолу Божию. Да, и вот здесь вот как бы то же самое. То есть здесь речь не идет о какой-то аннигиляции всего,
ну, да, да,
или каком-то вот таком смешении всего, да, а именно об обожении всего, вовлечении всего вот в благодать, которую дает Бог.
О собирании.
Собирание, да, да, совершенно, о собирании всего в Боге.
Вот мне еще думается о том, что как вот это все, ну, понятно, мы сейчас дальше будем читать преподобного Максима, и он будет говорить о том, что вот, да, произошло грехопадение, и мы-то живем, конечно, в реальности уже вот в этой падшей реальности, но, конечно, вот в Евангелии, которое обращено как раз-таки к падшему человеку, ну, потому что Господь приходит в падший мир. Мы же, в общем, тоже видим вот этот вектор постоянно на... Когда вот Господь говорит о мире, да, там, блаженны миротворцы. В общем, мир в таком вот, наверное, евангельском смысле, это ведь тоже что-то подобное, да, это тоже движение вот в сторону собирания, в сторону примирения вот этих вот каких-то противоположностей. То есть Господь обращает уже падшего человека все равно к его задаче стать, ну, некоторым таким собирателем мира. Вот можно это так трактовать?
Да, можно. Тем более, что как бы, то, о чем вы говорите, оно находит как бы подтверждение вот в самом как бы устройстве мира. Да? То есть то, что нам даже кажется в этом мире противоположным, если мы посмотрим, ну так, это, конечно, невозможно сделать, но, опять-таки, умопостигаемым образом посмотрим на всю Вселенную, а оно все в одной Вселенной. Да? Вот, то есть невозможно, скажем так, лететь, как нам кажется, вверх, одновременно падать вниз, да? А вот чуть-чуть мы удалимся вот от нашей планеты, там, посмотрим на космос, оказывается, можно, да? Вот. Поэтому, да, вот это интересно, что много, казалось бы, противоречий и разделений в мире, оно даже в нынешнем его как бы состоянии существует все вместе. Вот. И как бы, может быть, это такой прообраз того, что когда-то, да, вот все должно прийти к этому Богом задуманному единству. После всего этого человек посредством любви, соединив тварную природу с нетварной, скобки открываются, о, сколь велико чудо человеколюбия Божия к нам, скобки закрываются, показал бы их одним и тем же по свойству благодати. Сам весь целиком взаимно проникнув в Бога и став всем тем, что есть Бог, кроме тождества по сущности, вместо себя получив всего Бога и словно награду за восхождение к самому Богу, стяжав самого единственного Бога, который есть конечная цель движения всех движущихся, непоколебимый и неподвижный покой всех устремляющихся к Нему, безграничная граница и беспредельный предел всякого определения, установления закона, понятия ума и природы.
Посредством любви. Вот он, как бы, инструмент, да, который нужно было,
да,
применять.
Это, да, это важно. Это важно. Почему? Потому что все-таки любовь, да, есть нечто такое, ну, по крайней мере, в христианской аскезе любовь – это нечто все равно разумное. То есть, скорее, там, какой-то романтической литературе любовь – это что-то, что тебя куда-то там несет, да? То в аскетической литературе любовь – это сознательное, возгреваемое в себе чувство, в которое присутствует очень мощный такой волевой, как бы, компонент. Да? Почему это важно? Потому что еще недавно отгремели оригенистские споры, да, где, в общем-то, возвращение всего к Богу мыслилось как некий чуть ли не физический процесс.
Недавно для Максима Исповедника мы имеем в виду.
Да, 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 не, да, не для, а может и для нас, не знаю. Вот, да, вот, еще, казалось бы, совсем недавно все это произошло, и поэтому нужно было понять, что вот этой движущей силой является любовь, а, следовательно, свобода. Вот, что в этом возвращении к Богу нет какой-то вот такой принудительной механики, небесной механики, вот, апокатастасиса, да, вот как все разлетелись, да, так никуда не денется, все как бы слетятся обратно.
Такая, да, дурная цикличность.
Да, сначала центробежная сила, потом, потом центростремительная, все собирает воедино, да. Вот, мне кажется, это очень важное такое. Вот, но поразительно, что формулируя как бы вот предел этого, да, вот для чего все это, да, преподобный Максим говорит, что получается цель человека стать абсолютно таким же, каким является Бог, кроме как бы тождества, единства по сущности. То есть о чем это говорит? То, что человек, становясь как Бог или становясь Богом по своим свойствам, не сливается с ним, тем самым теряя самого себя.
Да.
Да, вот что значит, кроме тождества по сущности. И получается, да, вот эта мысль такая удивительная, что наградой этого стремления к Богу является сам Бог, и человек становится как Бог или самим Богом, стяжав самого единственнейшего Бога, который и есть конечная цель. Вот. Мне кажется, ну вот если сравнить это, например, вот с таким распространенным там воззрением, так интуитивно, да, ну в чем цель спасения? Ну хотя бы, чтобы в ад не попасть, чтобы не мучиться, да, А теперь сравните, цель спасения – это стать по свойствам, по благодати тем, кем Бог является по своей природе. Это что-то вообще невероятное.
Да, и это то, к чему на самом деле, мне кажется, очень мало кто стремиться. То есть, действительно, спасение люди в основном понимают, конечно, да и мы, наверное, зачастую.
Куда уж мне там, да?
Да, понимаем, как, вот, ну, действительно, не попасть в ад хотя бы. Вот, а оказывается, такая великая цель. Это программа «Почитаем святых отцов», дорогие друзья. Сегодня мы вместе с отцом Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, читаем преподобного Максима Исповедника. «Амбигва на слово святителя Григория Богослова. Природы обновляются, и Бог становится человеком». У микрофона диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие друзья. Возвращаемся в студию. Программа «Почитаем святых отцов». Сегодня с нами протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и мы читаем слово преподобного Максима Исповедника «На творение святителя Григория Богослова. Природы обновляются, и Бог становится человеком». Поздравляем вас с наступающим Рождеством Христовым, с наступившим новолетием. И вот очередная цитата преподобного Максима Исповедника. Звучит она так. «Человек не последовал данному ему притворению естественному движению к своему неподвижному началу, я имею в виду Бога. Но, напротив, добровольно, неразумно и противоестественно подвигнулся к тому, что ниже его самого, над чем он сам получил от Бога повеление господствовать. Он злоупотребил данное ему притворение естественной способностью к соединению разделенного и направил ее скорее на разделение соединенного, так что сам чуть было не подвергся плачевной опасности снова уйти в небытие. Поэтому-то природы обновляются, и Бог становится человеком, чтобы спасти погибшего человека и исполнить великий совет Бога и Отца, возглавив все, что на небе и на земле, в самом себе, в ком оно и было сотворено, самим собой соединив разрывы во всеобщей мировой природе». Отец Андрей, ну вот получается, что в некотором смысле Господь делает за человека ту работу, которую должен был человек сделать. И, конечно, с нашей такой житейской точки зрения это совершенно неправильный педагогический подход, потому что если ты хочешь научить, ну, ребенка, да, что-то делать, то ни в коем случае не надо это делать за него. Ну, один раз надо, может быть, показать, а потом уже сам, да, у него не получится. один раз, но второй раз уже, может быть, получится лучше. Вот почему все-таки Господь совершает это великое дело, вот соединение вот этих вот крайностей, о которых пишет преподобный Максим, в самом себе? Почему он сам это берется сделать? Почему он сам становится человеком? Почему он, ну, как бы, вот не организует процесс таким образом, чтобы Адам все-таки, ну, довершил то, что он вроде бы, ну, должен был сделать?
Ну, вот это интересно, почему? Потому что, в общем-то, мы читаем одно произведение, да, но, как бы, у нас должны быть некоторые представления о, как бы, целостном богословии преподобного Максима Исповедника, да, вот. Все-таки по его мысли, вот, даже если бы человек не отпал, для человека не было бы возможности вот этого совершенства беспредельного, если бы сам Бог не выступил ему навстречу. Вот это важный момент, да, то есть вот этот вот, да, то есть... Так вот, по языку получается, как вы правильно сказали, что как будто Бог что-то делает как бы за человека, mm-hmm. да? Но так вот, мы как-то в беседе говорили с вами, да, что у отцов как бы нужно разделять диалектику слов, диалектику смысла, да? И вот смысл тут именно такой, хотя он облечен в определенного рода пример, да, действительно, как будто он за нас это делает, да? Отчасти это правильно, почему? Потому что в самом Священном Писании, вот как мы читаем в послании апостола Павла к римлянам, да, вот, преступлением одного все сделались грешными, так и праведностью одного, да, то есть, получается, да, он как бы за нас делает то, что мы... как бы не смогли, вот, но это как бы половина правды, а вторая половина именно в том, что, в принципе, без него мы бы и не смогли это совершить, причем неважно, отпали бы мы или не отпали.
Человеком это невозможно, как да, Христос да, говорит, да. Богу же все возможно.
Да. То есть в этом смысле, да, да, совершенно верно, да, совершенно верно, человеку это невозможно, потому что без вот этого движения навстречу самого, как бы, Христа, вот эта полнота Божья была бы невозможна не только для человека падшего, да? Почему у нас возникает ощущение, что мы не смогли, а он сделал. Но даже если бы мы сдюжили и смогли, и не отпали, все равно бы понадобилось божественное воплощение, чтобы довести нас до совершенства. Вот если угодно такой вот пример привести, да, то есть, ну, представим себе там ось, там, X и Y, да, там координаты, как мы в школе графики чертили, да, вот. И, в общем, представим себе, что у нас, допустим, там функция идет вот исключительно в положительных координатах X, Y, там, поднимается вверх. Вот она до какого-то момента поднимается, дальше не может. И вот дальше нужно что-то еще, чтобы дальше вверх пошло до бесконечности, да. Это было бы, если бы человек не отпал. А отпал, как бы, получается, функция в минус ушла. Надо было сначала хотя бы в ноль вывести, а потом опять-таки туда, да? Вот. И, но по сути это ничего не меняет. Потому что все равно без Христа, без его помощи, вот, без вот этого обновления человеческой природы и вот Бога, чтобы, без того, чтобы Бог не стал человеком, невозможно, в принципе, вот это, вот та цель, о которой здесь говорит преподобный Максим.
Ну вот, что... Какую задачу это ставит перед вот нами? Потому что мы понимаем, что вроде бы Господь вот уже, ну, это вот такое общее место, да, что вот Господь нас уже спас, протестанты на этом ставят точку. Вот, а мы, в общем, продолжаем, да, что Господь нас спас, но от нас дальше тоже нечто требуется, да, то есть, несмотря на то, что вроде бы Господь пришел, и как вот Максим преподобный пишет, возглавив все, что на небе, на земле, в самом себе, в ком оно и было сотворено, он в самом себе как бы все это соединил, все эти порванные концы, да, вот связал снова ленточку. Но это же не значит, что мы теперь можем вот этим просто воспользоваться, да, и как бы вот и все.
Да, не значит. И тем более, что вот он как бы употребляет, вот в третьем отрывке мы читали, фраза такая, «познание логосов, содержащихся в сущем». То есть, если простым языком, опять-таки, познание смыслов, которые содержатся в сотворенных как бы вещах. Да? Да. И вот один из смыслов как бы таких существования как бы человека, вот, с одной стороны, что мы ограничены,
По крайней мере, в том, что мы в какой-то момент пришли из небытия, да. У нас есть точка отсчета.
Да, и из этой ограниченности может он только он вывести, с одной стороны. Но с другой стороны, опять-таки, вот вы сказали, что Бог сделал там что-то за нас, так мы потому и отпали, что он не сделал за нас. Он нам предоставил как бы эту возможность. То есть еще один из них смыслов как бы человеческой как бы, природы, да, это наряду вот с ограниченностью сочетается свобода воли. И свобода воли, она как бы не номинальная, это не вывеска, а это нечто вот, что-то реальное, да. Вот. И оно должно себя проявлять в бытии. И поэтому для нас то, что для нас делал Господь раз и навсегда и во всей полноте, неотделимо от собственных усилий. Вот. Так что здесь как раз вот таков наш логос, да, человеческого, смысл человеческого бытия, заложенный самим Богом.
То есть заключается он в том, чтобы мы свою волю направили в правильном направлении.
Да, если и так воспользовались совсем по-простому. Вот тем даром, извините за
высокопарность,
выведение, да, из нашей человеческой ограниченности, которую нам дает Господь. Всеобщее соединение всего с самим собой Он, Господь, начал с нашего разделения, ибо стал совершенным человеком из нас, ради нас и сообразно нам, имея в себе все наше без изъятия, кроме греха, и совершенно не нуждаясь для этого в естественных брачных отношениях. Ведь без них, пожалуй, можно обойтись, и нет необходимости, чтобы это разделение пребывало вечно. Ведь, как говорит божественный апостол, во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Послание Галатам, 3 глава. Итак, сначала Он в самом себе соединил нас с самим собой через устранение различий на мужской и женский пол, и вместо мужчин и женщин, в которых как раз и наблюдается образ этого разделения, явил всех просто людьми в собственном истинном смысле, которые во всем стали сообразны ему и носят на себе его цельный и совершенно неискаженный образ, нисколько не затронутый ни одним из признаков тления».
Вот это, конечно, такое интересное место, в том смысле, что ведь человек, мы читаем в книге «Бытия», опять же, когда речь идет о сотворении человека, мы сразу читаем, что Господь сотворил человека как мужчину и женщину, и сказал, что вот нехорошо человеку быть одному. То есть вот это разделение на мужской и женский пол – это тоже такое вот изначальное творение Божие. А получается, что оно должно тоже быть преодолено в какой-то момент. Тут тоже возникает вопрос, вот почему, если это создано с самого начала так?
А вот здесь вырисовывается такая очень как бы сложная и красивая схема, не поворачиваясь за язык.
И в каком смысле, да.
Да, в каком смысле, да. С одной стороны, преподобный Максим не мог не разделять воззрение, скажем, отцов, предшествующих ему, что разделение на пола в какой-то степени есть сделано в предведении грехопадения.
Угу.
То есть для того, чтобы...
люди могли продолжать свой род.
Продолжать свой род, и, соответственно, мог родиться как бы Христос. Да? Дополняя это как бы особенностями богословия преподобного Максима, можно сказать, что в принципе и разделение на пола было создано специально, чтобы и Бог мог тоже воплотиться. Вот. Но, как замечает вот справедливый преподобный Максим, разделение на пола – это этап в жизни человека, в существовании человечества, да? Необходимый для боговоплощения. Вот. Но поскольку само боговоплощение нужно для того, чтобы все соединить в Боге, соответственно, должен наступить тот момент, когда разделение на пола, они утеряют свое предназначение. И можем даже так сказать, что с того момента, как воплотился Христос, так вот, немножечко огрубляя, да, но зато это более понятно. В принципе, уже разделение, то есть разделение на мужской пол и женский выполнило свою функцию, ради которой человек был и создан. То есть такой половой вот этот диморфизм, да, это явление как бы в единой человеческой природе. Вот. И как бы тем, что Христос, он вел безбрачный образ жизни, А нужно помнить, что преподобный Максим эти поучения богословские адресует монахам, соответственно, и монахов, которые слушали, которые избрали девственный образ жития, да, должно было укреплять в том, что мы все делаем правильно, мы как раз своим подвигом монашеским воздержания и девства мы предвосхищаем вот это вот будущее блаженное состояние вот этого всеединства.
Угу. Но ведь надо сказать, что и в Евангелии вот тема, там, допустим, брака, да, тема вот каких-то этих взаимоотношений мужчины и женщины, она, ее вот на удивление, ее вроде бы, она там есть, безусловно, но на ней вот показательно не ставится акцент. Господь вот все время как будто бы пытается нас немножко переориентировать с такой вот некой тяги вот вернуться к этим вот, ну, как мы говорим, традиционным ценностям, да, вот брак, там где-то рождение, вот все вот это. А он все время берет планку повыше, он говорит, что кто братья мои и да, мать моя, да, да, вот слушающие Слово Божие и хранящие его. Или когда его спрашивают там про то, вот приводят вот эту вот историю вымышленную про женщину, которая имела семь мужей, да, и он говорит, ну, вы не понимаете, в общем, о чем спрашиваете, что в Царстве Небесном там не будут жениться-то и замуж выходить, а будут как ангелы на небесах. И это страшно как-то тоже расстраивает иногда людей, им кажется, что вот, ну, все так хорошо, муж, жена, детки, семья, дом полная чаша, ну, вот чего еще? Это же вот и есть такой предел вот нашей, как бы, такой христианской какой-то жизни, вот самое лучшее, что может быть. А Христос нас все время немножко приподнимает над этим. И здесь это, в общем, как-то вот сочетается с тем, ведь, да, о чем
да,
преподобный
Максим
говорит.
Но здесь нет унижения брака.
Нету, конечно.
Здесь как бы мы от, как апостол Павел сказал, брак свят и ложа не скверно, да, мы от чего-то святого, в общем-то, призваны перейти к чему-то, к чему-то святому, что превосходит своей святостью все. То есть от хорошего к лучшему, не от плохого к хорошему. Это когда, там, не знаю, какой-нибудь там распутник, да, берется за голову и создает семью. Это он от плохого перешел к хорошему, да. А вот то, о чем говорит преподобный Максим, это от хорошего к еще более хорошему, да. Поэтому здесь, опять-таки, для брака ничего такого, скажем так, нету. И на самом деле это не исключает, что союзы, которые на земле были в Боге, что они исчезнут там. Нет, конечно. Но, может быть, так фантазируя, можно сказать, что они будут иметь какое-то совершенно новое качество, новое наполнение, как бы как некий новый виток спирали, так, наверное, можно это представить. Но мы вот все являемся, скажем так, женатыми, семейными людьми, вот, и не должны видеть в этом для себя какое-то здесь огорчение.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов», дорогие друзья, на радио «Вера». Протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня вместе с вами. Я диакон Игорь Цуканов, и мы читаем произведение преподобного Максима Исповедника, которое называется таким вот непростым названием «Амбигва на слово святителя Григория Богослова. Природы обновляются, и Бог становится человеком». Амбигва – это значит «разъяснение затруднений», которые могут возникать при чтении вот упомянутого слова святителя Григория. «Посредством своей человеческой жизни, осветив нашу обитаемую землю, после своей смерти Христос беспрепятственно прошел в рай, как он неложно обещал разбойнику, сказав: «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23. Оттуда, поскольку для него земля, где мы живем, с этого момента не отличается от рая, он опять явился на ней после воскресения из мертвых, общаясь со своими учениками. Тем самым он показал, что вся земля едина и неделима сама в себе, сохраняя свободным от различий и разделений тот логос, согласно которому она существует». Далее, Христос посредством своего вознесения на небо соединил небо и землю, и, взойдя на небо вместе с этим земным телом, которое единоприродно и единосущно нашему, тем самым доказал, что вся чувственная природа едина, согласно ее более общему логосу, в самом себе стерев отличительное свойство рассекавшего ее разделение. Конечно, очень сложный язык, и, может быть, так на слух сложно это воспринять, переводы XIX века, но вот... Что это значит для нас? Вот то, что вся Земля теперь как бы неотделима от рая, да, вот если я правильно понимаю то, о чем пишет преподобный да. Максим. Все земное породнилось с небесным. Но вот мы сейчас живем все-таки на Земле, которая, ну, не очень похожа на рай, да, и кажется, что это какое-то такое очень сильное забегание вперед. Вот как бы нам... здесь сделать для себя какие-то полезные выводы из сказанного.
Да, здесь важно понимать, что преподобный Максим обращает внимание на такую, ну, не то что странность, но такую тонкость, что Господь воскреснув, да, и, в общем-то, так вот, немножко примитивно выражаясь, разбойника отвел в рай, да, он, опять-таки, после воскресения 40 дней жил на земле, являясь своим ученикам. Вот. То есть он не покинул землю, как что-то такое, знаете, вот, как у гностиков вот это вот было, что-то вот это весь, вот, фу, вот это весь материальное все это, да.
Сбросил с себя оковы материальные.
Да, 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 да. А он остался на ней. Почему? И вот важно, потому что для него, вот это важная мысль, земля с этого момента не отличалась от рая. А, ведь он тот, кто дает логос, смысл земле, да, вот. И поэтому для него земля, его творение, в любом случае, и никакой грех на земле находящийся, собственно, Бога не касается. Вот. А нас касается еще, потому что мы сами в себе имеем вот это семя тления, да, и греховное повреждение, поэтому он к нам как бы и прилипает, да. Но те святые, которые на земле настолько уподоблялись Христу, что достигали бесстрастия, хотя и среди святых их не так много, да, это не подавляющее число, да, они тоже уже на земле жили так, как будто живут на небе. Вот, мы это и знаем из житий там, и так далее, да, когда в них прекращалось действие страстей, когда они на все могли смотреть чисто, то есть они не видели греха, потому что у них взгляд был очищен настолько, что они только видели то, что видит в земле Христос.
И, наверное, то, что вот, вот эти явления Богородицы или кому-то Христос являлся, это ведь тоже признаки того, что да, как раз да, они да, оказываются да. способны ну, увидеть рай, в общем, да. и его обитателей, так скажем.
Да, совершенно верно. Поэтому, а потом, действительно, вот он соединяет небо и землю, уже возносясь на небо, вот, человеческой природы, да, но понятно, что надо обязательно сделать оговорку, что небо — это не атмосфера, не стратосфера, там, вот, понятно, что мы этим словом обозначаем духовный мир, что бы это ни значило.
Вот мне еще кажется, что здесь такой важный есть... акцент, что ли, который можно поставить, ведь вот люди очень часто себе Царство Небесное представляют как абсолютно какую-то потустороннюю реальность. Вот даже христиане, даже люди церковные, они вот, ну, пожелать кому-то Царства Небесного, это значит человека зачастую так испугать или огорошить, потому что для него Царство Небесное, это надо сначала умереть, и потом вот умрешь, вот тебе будет Царство Небесное. Но ведь смысл-то, мне кажется, в этом и заключается, что Царство Небесное, оно должно быть обретено здесь уже на земле, пока ты живешь. То есть оно в этом смысле не привязано к какой-то вот пространственной такой, к некоторому такому хронотопу, да, к какому-то пространству.
Да, не привязано, действительно, внутрь. Но тут еще важный момент. Нужно все-таки здесь момент материальный не должен сниматься со счетов. Почему? Потому что воскресение плоти есть не что иное, как раз возвращение к жизни. Да, без греха, без страданий, с Богом и благодатью, но это очень важный момент, да, что вот действительно Царство Божие не что-то потустороннее в вульгарном смысле этого слова. Потому что, а в чем тогда смысл воскресения плоти? Как не в том, чтобы жить в привычном ну, для нас как бы смысле, ну, условно, в привычном, да, потому что мы понимаем, что это будет жизнь будущего века качественно, скажем так, другая. Но по сути, именно поэтому человек не может смириться, и справедливо не может смириться со смертью. Да, это нормально, потому что и не для смерти нас, а вот для этого, о чем пишет преподобный Максим, создал нас Господь, да. Угу. Вот, поэтому, да, но и, с одной стороны, начинается в нашем смертном теле, здесь на земле, Царство Божие может начаться, да. Вот, но и мы не исключаем такого именно буквального понимания, да, что мы физически будем в Царстве Божьем, а не только духовно. Угу. И творение Божие, согласно своему как бы логосу, оно тоже и материальным образом будет пребывать вот в царстве благодати.
А еще, знаете, есть такой вот умилительный вопрос, который иногда задают вот тоже люди. А вот что будет с моим там каким-нибудь котиком, да, угу. который вот там умер, а я его так вот любил или любила, да, вот как же вот он, что в Царствие Небесное не попадет? Мне кажется, то, о чем пишет Максим Исповедник, это отчасти ответы на этот вопрос, что мы, конечно, не знаем до конца про животных, там, в общем, в Священном Писании на эту тему мало что сказано, но вот, и, во всяком случае, если речь идет о том, что человек в своей полноте собирает весь мир и все творение, это все творение возводит к Богу, как вот вы замечательно этот образ, отец Андрей, вспомнили, что как Христос, который несет агнца на своих плечах, вот, да, ягненка, и приносит к Богу Отцу. Ну, в общем, в этом смысле, наверное, и все, кого мы любили, включая животных, они тоже вот в эту полноту должны быть включены.
Ну, да, потому что вот, в принципе, я сейчас боюсь перейти какую-то границу ереси, да?
Ну, да.
Вот, но вот все разрушенное будет Богом воссоздано. А вот только вопрос, если оставаться в терминологии преподобного Максима, да, вот будет ли создана, воссоздана каждая конкретная ипостась кошечки, да, то есть Васи, Мурки и так далее, или в целом ипостась вида, да, то есть вот, мы не знаем, вот, но кошки в раю будут. Тот, кто как слово никоим образом никогда не отлучался от Отца, как человек, согласно Писанию, предстал за нас пред лицом Бога и Отца. И как человек по непререкаемому послушанию на деле и поистине исполнил то, чему он сам, как Бог, предопределил произойти. Так он исполнил весь совет Бога и Отца за нас, через злоупотребление сделавших бесполезной ту способность, которая для этого изначально была дана нам по природе. Он вокруг самого себя нерасторжимо связал друг с другом рай и обитаемую землю, землю и небо, чувственное и умопостигаемое, и богоприлично возглавил все в самом себе. Словно некого иного человека – он показал единый всю существующую тварь, которая восполняется соединением своих собственных частей друг с другом, согласно единому, простому, неопределенному и неразличному понятию приведения ее из небытия в бытие. Согласно этому понятию, вся тварь, бытию которой предшествовало небытие, может получить один и тот же, лишенных каких-либо различий, логос.
Вот, мне кажется, это очень важный такой момент завершающий, в котором преподобный Максим как раз объясняет, а что нас всех роднит, почему, как это может быть, что вся вот это вот, все творение Божие, которое такое различное, животный мир, там, мир растений, человек как центр мироздания, да, как это все может быть вот приведено к некому единству? Вот есть такое мощное основание общее, то, что мы некогда не существовали, а теперь существуем, то есть вот сам факт бытия, да, это как некая объединяющая основа, и мне кажется, это действительно очень важно, потому что вообще-то Бог открывается вот еще Моисею с именем Сущий, то есть тот, кто существует. То есть то, что мы вот, ну, как бы бытийствуем, да, то, что мы существуем, это нас и всех вместе объединяет, да, роднит. И в то же время это нас делает, уподобляет самому Богу, который вот ключевое как бы имя которого, да, ну, с которым он, во всяком случае, открывается с самого начала, тот, кто существует. Да. Это вот, же важное
какая-то, да? Да, очень верно подметили, вещь. Да, что вот тот вот общий, или, как он преподобный Максим называет, логос, без каких-либо различий, общий логос как бы твари, это именно есть ее свойство быть, угу. Да? Вот, но у преподобного Максима, правда, вот я не в этом, я не, у него есть вот это различие, он говорит, что да, вот есть бытие, но все-таки Бог хочет, чтобы у нас было не просто бытие, а то, что называют благобытие. И вот в этом различие, что люди, которые, скажем так, не приняли Господа, и они в аду, они тоже этот логос бытия имеют.
Ну да.
Во всей полноте.
Они существуют.
Существуют, да.
Не исчезают.
Но, да, но вот это вот существование именно в любви с Богом, это благо бытие. Да, вот оно как бы вот тот... потому что если мы получили бытие при начале творения и опять пришли к бытию, ну что тогда изменилось, да? Вот, а именно от движения от бытия к благо бытию, да, от существования к блаженству, да, вот это, конечно, самое такое важное.
В общем, вот читая преподобного Максима Исповедника, понимаешь, что нам есть во что еще углубляться, есть что познавать, потому что то, о чем он пишет, это, конечно, ну, не умещается, в общем, в сознание. Но огромное спасибо, дорогой отец Андрей, что вы помогли нам немножко все-таки проникнуть в эти вот логосы, как пишет преподобный Максим, в эти смыслы. Вот. И мне кажется, это было очень интересно, ну и надеюсь, что полезно вот нашим слушателям. Это была программа «Почитаем святых отцов», дорогие друзья. С вами были протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов. Мы поздравляем вас с наступающим Рождеством Христовым. И еще раз благодарим отца Андрея за такой вот вдумчивый и скрупулезный разбор этого непростого текста преподобного Максима Исповедника.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Почитаем святых отцов.